Добрый вечер. В молодости мне довелось быть музыкантом и играть на саксофоне в довольно приличном оркестре. Оркестр был известный, во всяком случае, по петербургским, по ленинградским тогда масштабам. О нас писались рецензии и критики, состязаясь в образности написанного, говорили о какой-то многоструйной ассоциативности музыки, о симфонической структуризации и прочих таких вещах. И я, как сейчас помню, на одном из концертов перед выступлением, перед такими вот критиками, один наш саксофонист, концертмейстер, обращаясь к первому альту, сказал: «Чарли, базлание будем делать?» Базлание — это было такое специальное движение саксофонов, там «ти», да. И я понял, что есть разница между восприятием того, что делается, и непосредственным отношением профессионалов. Другими словами, публика видит всякую область на «вы», а профессионал с ней на «ты». Меня всегда интересовала, скажем, космология, но я с ней на «вы», и сегодня, наконец, повезло мне, у нас в гостях человек, который с ней на «ты». Прошу любить и жаловать, кандидат физматематических наук Иосиф Лапидус. Добро пожаловать.
Спасибо.
Добро пожаловать.
Спасибо.
Звон стеклянных палочек сегодня у нас объединенный. Третьего нашего члена команды Алексея Леонидова нет, он в отсутствии, он находится на каком-то джазовом фестивале. Лето сейчас, очень много фестивалей, он поехал в Озерный край. По приезду, надеюсь, расскажет. Итак, Иосиф, вы занимались космологией или астрономией, или астрофизикой в течение многих лет. Поэтому ну, давайте начнем, наверное, с самого начала. Как в астрофизике попадают?
Как попадают в астрофизики? В астрофизики попадают... Ну, я теоретик, физик-теоретик. Я кончал в свое время МИФИ, теоретическую физику, а потом очень заинтересовался космическими делами.
Московский инженерно-физический институт, скажем,
да,
так.
Да, сейчас он называется, ну, как водится, по-моему, какой-то университет технологический.
Да-да.
Да. Вот, я этим заинтересовался, и была очень сильная группа в Москве, группа академика Зельдовича. И я как бы очень горд, принадлежу к последнему поколению учеников Зельдовича.
Еще бы.
Вот. И потом я делал, значит, кандидатскую диссертацию. И потом работал, такой институт есть и сейчас, Институт космических исследований Академии наук, где я, собственно, и работал, пока меня оттуда не уволили.
Скромным кандидатом технических наук.
Физико-математических.
Физико-математических, да. Прошу прощения. Да. Да.
А уволили, если вы говорите «уволили», то это как-то так звучит. Почему уволили?
А это очень просто. За невыход на работу. Вот. Вместо этого я вышел на работу в Кембриджском университете.
В Кембриджском университете?
Да, в Институте страны.
И за невыход вас в Москве, значит... Да что ж вы так нехорошо поступили, не отписались из Москвы, а прямо вот в Кембридж?
Ну, я, может быть, это, так сказать, немножко... так сказать, преувеличиваю, но на самом деле так оно все это и выглядело.
В творческую командировку в Кембридж.
Да.
А там, что на вас вышли, что здесь по-английски называется headhunting, то есть...
Нет, там это все было иначе. Значит, на самом деле, когда я еще был в Москве, то получил приглашение в Италию. В Италии, в Триесте, есть такой известный очень. Институт очень. Теоретической физики,
да.
Где главой был Абдус-Салам.
Абдус-Салам?
Нобелевский лауреат.
Конечно, создатель, наш британец, в общем-то.
Да,
он,
да.
Да, человек, который, в общем, объединил три силы, как бы.
Абсолютно, да.
Да, 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 да. Три взаимодействия. Человек. Да, замечательный человек, да.
И при вот этом международном центре теоретической физики итальянцы образовали чисто итальянское заведение, которое, как бы по-английски, будем называть это, graduate school, то есть место, где люди делают свои... ну, PhD, то бишь кандидатские диссертации, готовят.
Степени готовят. Степени готовят. Диссертации, да.
Да. И называлось это место, в общем, Международная школа продвинутых исследований.
Ну да.
Advanced Studies.
Ну да.
Вот. И там я был, то, что называется, постдоком. То есть такой временный контракт на 2 года. И поработав там, делал работы, выступал на конференциях и так далее, и так далее.
А на каком после языке этого... там, на конференции?
На английском, чисто английский.
Но эти во всех странах говорят только по-английски.
Только по-английски.
Вот эти люди, физики и астрофизики,
да.
У них никакого другого языка нет. Это просто поразительно. Собираются во Франции, собираются в Италии французы,
безусловно,
итальянцы, бельгийцы, я не знаю, и все сразу по-английски.
Ну, космологические темы на итальянском звучали бы слишком поэтично.
Они и так звучат очень поэтично, это правда.
Скажите, а какая ваша узкая специальность?
Узкая специальность на самом деле... Я боюсь, что я испорчу все, что сказал Сева.
Прежде чем мы перейдем к узкой специальности, я ведь тоже изучал астрономию в училище Макарова. Да. Очень неудачно, так сказать. Я был плохим студентом. Но мне запомнилось оттуда выражение, когда говорили о небесах, они все почему-то инверсивно говорили. Сфера небесная.
Да, но это...
Почему
классическая астрономия имеет очень много вот такой традиционной терминологии, которая идет там... Не знаю, бог знает, сколько лет уже.
Это все совсем не то, чем занимается космология. Что, какая же у вас специальность?
Вот, занимался я на самом деле, значит, не космологией, я занимался астрофизикой.
Астрофизикой, да.
И моя узкая специализация, это были нейтронные звезды со вспышками на них. Их называются они барстеры. Время в России пытались, не использовать иностранных слов, и называли их вспышечниками, но не привелось.
Ну да.
Звучит уж больно странно.
Галоши называют макроступами.
Макроступ.
Но с паровозом удалось, и с самолетом тоже удалось.
Понятно. То есть у вас вот такое, причем чисто теоретическая работа.
Это было и теоретическое, и занимался, естественно, вся эта наука, она, конечно, ее оправдание, это вот и цель, что ли. Это проверить то, что видят астрономы-наблюдатели. А в рентгеновской астрономии, это была в основном рентгеновская.
Рентгеновская, конечно.
Там, значит, рентгеновские спутники, потому что атмосфера наша непрозрачна, значит, что-то в рентгеновских лучах можно увидеть только если мы спутник поместим телескоп поместим вне нашей атмосферы. И вот, так сказать, задача теоретика, значит, объяснить то, что видит этот рентгеновский телескоп. Явления там совсем другие, сильно отличающиеся от чисто оптической астрономии, но при этом очень интересный.
Ну вот этот Берстер, если представить его нашему среднему слушателю со средним каким-то усредненным образованием, что он из себя представляет?
А это очень просто. Это очень скучный объект на самом деле. Значит, это одна из последних стадий эволюции звезды. Ну вот звезды есть, их видно, они горят. В конце концов, чем-то должно кончиться. Значит, одна из стадий, это могут быть черные дыры, такие очень экзотические. А другая стадия, менее экзотическая, это нейтронная звезда. Что это такое? Это такой темный, холодный металлический шар, состоящий в основном из железа, никеля, ну, таких вот металлов. Размер, радиус 10 километров. А масса примерно полторы массы Солнца.
Да, потому что очень плотный.
Жутко плотный. Жутко плотный. Это темный, это как бы труп, оставшийся от обычной звезды. Все сгорело, все элементы преобразовались, остался вот железо.
А плотность, если представить его и перевести в земные координаты, сколько, скажем, мог весить там зернышко этого вещества?
О, это сложно сказать. Вот если на поверхности, скажем так, ну как, в общем, в 10 в 22 степени больше, чем плотность воды.
Боже мой. Так
это безумство.
Короче говоря, невозможно поместить даже махонькую таблетку нигде, она все продавит.
Ну, она не очень продавит, потому что там внутри еще все более плотное.
Но если на землю ее положить.
На землю.
Да, все продавит.
Такое вещество невозможно держать.
Правильно.
Знаете, когда-то к Эдисону пришел молодой человек и сказал: «Вы знаете, мистер Эдисон, я изобрел жидкость, которая растворяет решительно все на свете».
Да.
«Прекрасно», — сказал Эдисон. «Вы также, надеюсь, изобрели бутылку, в которой ее можно держать».
Точно.
Ну, вот так и это сверхтяжелое вещество. Помыслить даже невозможно.
Да.
Понимаете, вот говорят, там, свинец, там, золото, это чепуха.
Абсолютно чепуха. Да. Это вообще все настолько, так сказать, такие большие плотности, что... Ну, в общем-то, силы тяготения настолько сжимают вместе этот самый шар, что если мы пойдем в него, так сказать, чуть-чуть внутрь, то там все еще атомы, даже они слились. У них нельзя сказать, что вот этот протон там или нейтрон принадлежит этому атому, а этот этому. Все общее.
То есть каша. Уже атомы даже деформировались.
Да.
Потому что внутри атомов на Земле есть какое-то пространство.
Естественно.
И там его довольно много.
Да.
Относительно заряженных
самых частиц. А эти все, ну вот возьмите две сферы, сожмите их крепко-крепко, они уже вожмутся одну в другую. И на самом деле поэтому, значит, невозможно вот эти все условия, которые там есть, их на Земле воссоздать невозможно.
Конечно.
Технология просто абсолютно не может. Поэтому все эти нейтронные звезды – это как бы лаборатория для физика, которая ему дается даром. Только посмотри на небо. Но при этом, так сказать, это очень хорошая лаборатория. Там такие экстремальные условия, когда здесь даже совершенно невозможно создать. Этим это и ценно, этим это и интересно.
А вспышки откуда берутся?
А вспышки вот откуда берутся. Хотя я сказал, что сам шар как бы холодный, он действительно холодный. Но есть межзвездное вещество. И, кроме того, часто эти звезды, они в двойной системе. Вообще, такой есть общеизвестный факт, что из всех звезд, которые есть, примерно две трети – это не одинарные как бы звезды, а в двойные или тройные системы.
Да?
Так вот, газ с обычной звезды, он помаленьку там перетекает на поверхность нейтронной звезды.
Потому что она тянется страшной силой.
Она тянется страшной силой. Газ падает, 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 и, естественно, сжимается очень сильно. Газ состоит в основном из водорода и гелия. И, наконец, в какой-то момент начинается термоядерная реакция, и как будто ураган, огонь проходит по всей поверхности звезды, и все это вещество в раз сгорает. И вот эта вспышка, так сказать, идущая по поверхности звезды, она длится там несколько секунд, может быть, 5-10 секунд, редко когда больше, и это видно как вот вспышка рентгеновского излучения. Вот это люди изучают.
Причем это наша галактика или нет?
Да, конечно, это мы смотрим на нашу галактику. Эти звезды находятся примерно, в общем, в центральной области нашей галактики.
Это так. Несколько, сколько световых лет?
Это, скажем так, 10 килопарсек. Значит, парсек 3 световых года, условно говоря, сколько? 30 тысяч световых лет.
30 тысяч световых лет?
Да.
То есть все, что мы сейчас видим, вот эти вот вспышки,
да.
Они были 30 тысяч лет назад.
Да. Ну, это как бы не важно.
Но
по астрономическим масштабам это все равно, что сегодня.
Это вам не важно, а еще Александр Македонский тогда не родился.
Это правда. Вряд ли это его интересовало.
Да.
30 тысяч лет назад.
Это, конечно. Понимаете, поневоле станешь религиозным человеком. Вот мы с Севой, это уже давно не секрет, мы люди религиозные оба. И поневоле станешь. Вы знаете, недавно в ЦЕРН, вы знаете, что такое ЦЕРН?
Ну,
это, да, это я для наших радиослушателей, это такой громадный институт на границе Швейцарии и Франции, где этот подземный ускоритель даже находится под территорией обеих стран. Так вот, в ЦЕРН приехал бывший наш архиепископ Йоркский, доктор Хапгуд. Этот доктор Хапгуд непрост. Он кембриджский биолог, профессор биологии из Кембриджа. Причем он был выдающейся звездой. Где-то в 25 лет он был уже нашумел какими-то своими работами, был доктором наук и так далее. И вдруг что-то случилось. Вдруг он уверовал, бросил все и пошел приходским священником англиканским. Ну и постепенно он стал архиепископом Йоркским. Это второй по старшинству клирик в Британии. Человек, конечно, невероятного ума и эрудиции, и простоты. Я к нему приехал, у нас было, естественно, интервью на тему «Наука и религия». Он мне в частности рассказал, что он только что приехал из ЦЕРНа. Он приехал в ЦЕРН, и там как раз они пытались разбить кварки в это время. Кварки, как думали, что это самая мельчайшая частица вещества. Но, оказывается, нет. У них было подозрение, что кварки тоже можно разбить, они ставили опыты. Они ему рассказали все очень подробно, он слушал и говорит, ну хорошо, ну вот вы разобьете кварки, а дальше что будет? Они как-то, говорит, застенчиво переглянулись и сказали, а дальше, вы знаете, это уже ваша область начинается.
Но. Нам-то интересно, потому что Леонид Владимирович в большей степени, чем я, родились и выросли в обстановке воинствующего атеизма, насаждаемого, так сказать, нашей кумачевой властью и так далее. Это все нам знакомо. И нам приходилось все это преодолевать и открывать. Для нынешнего поколения, для нынешнего слушателя дороги открыты, они могут совершенно спокойно выбирать между одним и другим. И только равнодушие, может быть, их не пустит в сферу духовную или в размышления. Но, в принципе, с моей точки зрения, любой интеллектуально честный человек, глядя на то, что происходит вокруг него, а уж тем более в космосе, задастся вопросом. Ну, мы сейчас не будем трогать биологию и глубину генофонда.
А биология тоже наводит на такие же.
То есть, со страшной силой. Но в космосе, когда посмотришь на фотографии, полученные недавно дальними всякими спутниками, все эти взрывы невероятной красоты, то приходит на мысль, та мысль, которая приходит ныряльщику, погружающемуся в первый раз в море. Красота колоссальная, но как бы, если бы ты не нырнул, ты бы ее и не увидел, да? Так и в космос тоже. Пока не выйдешь в космос, всего этого не понять. А красота существовала изначально, эти 30 тысяч лет назад, когда был взрыв на вашей вот этой...
Нейтронной звезде
на Берстере и так далее. То есть красота, безусловно, создается, и она как бы сама по себе там существует. Можем мы ее оценить или нет?
Скажите, Иосиф Ильич, а вот такой вам задать простой. Это, правда, может быть, не совсем астрофизика, это больше космогония. Но ведь вот как сейчас астрономы, астрофизики знают, почему ночью темно или нет?
Догадываются.
Ну, какие последние, так сказать, сведения на этот счет?
Солнце заходит.
Солнце заходит.
Да. Понимаете, ведь свет звезд гораздо сильнее Солнца.
Ах, вот вы о чем.
Ну, это, разумеется.
Это серьезный, на самом деле, вопрос.
Очень.
Серьезный вопрос. Ответа я, честно сказать, не знаю.
Так говорят, что никто не знает.
Да, на самом деле, вот эти все подсчеты, насколько ярким должен быть фон от суммарного света всех источников, которые есть. От звезд, галактик, там, межзвездного газа, всего на свете. Люди получают самые разные оценки. Самые разные оценки. Главная причина в том, что на самом деле не очень хорошо известно, сколько этого вещества есть. Это большая проблема. Один из способов, которым пытались это дело разобраться, пытались по движению, так сказать, светящихся объектов, используя закон Ньютона, значит, разобраться, какая, значит, у них там масса. Но тут есть другое дело, как выясняется, и вроде бы это уже общепринято, так сказать, люди с этим согласны, большая часть массы оказывается масса невидимая.
Ага.
Поэтому это означает, что те данные, которые получены, значит, предполагая, что то, что мы видим, оно светящееся, они на самом деле неправильные.
Ага.
В результате очень сложно сообразить, на самом деле, сколько этих светящихся объектов. А раз неизвестно сколько, какая плотность там и так далее, непонятно, как их просуммировать и понять, сколько должен быть, какая должна быть свет от ночного неба.
Более того, насколько я понимаю, в небесной бухгалтерии не все в порядке, баланс не сходится.
Да.
Когда начинают подсчитывать общее количество вещества, то есть какие-то пробелы.
Да.
Не отчитаться за определенную
точно, абсолютно.
Звездную массу.
Точно, абсолютно. Оказывается, что очень большая часть — это вещество невидимое. А коль оно невидимое, то, в общем-то, и изучить-то его сложно. Потому что традиционно астрономы привыкли глядеть на все, так сказать, и догадываться о существовании чего-то, глядя на это. А если это оно не светит никак, темное вещество,
никак себя не проявляет.
Никак себя не проявляет.
Ну да.
Вот. Тут, конечно, проблема. И тут уже вступает, конечно, в игру физика элементарных частиц, которая, как считается, должна объяснить, что это за темное вещество, невидимое, сколько его, какие характеристики и так далее. Окончательного ответа нет.
Физические законы, относящиеся к веществам, к массе, к внутренним законам, к атомным строениям и прочее, распространяются они на космос повсеместно. То есть мы свои установки научные распространяем на все космические вещества.
Да.
Или в процессе исследования выясняется, что законы как бы имеют некоторые колебания, что где-то в космосе все немножечко не так.
Но это есть такая теория. Есть такая теория. Значит, вот были у космологов одна из моделей. Это то, что вся как бы вселенная, она может состоять из некоторого количества не связанных друг с другом кусочков, в которых физические законы устроены чуть-чуть по-разному. Это очень любопытно, на самом деле. Потому что, как вот известно, значит, физики это уже доказали, тот факт, что мы с вами вообще существуем, вот мы тут сидим, разговариваем очень приятно, и даже вино пьем симпатичное, французское, кажется.
Эколибер.
Ну вот. Конечно, да.
Это все из-за того, что мы с вами состоим из, в основном из углеводородов. Да? Значит, мы состоим из какого-то количества углерода, водорода, кислорода, ну, немножко каких-то металлов там, чуть-чуть. Если бы законы природы и постоянные физические, там, заряд электрона, постоянная планка и так далее, скорость света, были бы чуть-чуть другими, то тогда бы все вещества были бы чуть-чуть другими, элементы. А что самое главное, значит, соотношение между количеством, скажем так, углерода и железа было бы совсем другое. Угу. И тогда в той области Вселенной, где законы были бы чуть-чуть другие, в сравнении с тем, что у нас, соотношение элементы были бы другие, соотношения были бы другие. И, скажем так, если мы сделаем большой скачок, значит, аминокислоты не были бы такими, как мы есть. В результате жизнь не могла бы создаться, и мы не имели бы возможности вот здесь вот симпатично так сидеть и об этом, обо всем разговаривать.
Ну, или мы были бы какими-то существами на основе железа, допустим.
Они... Ну, дальше уже начинаются фантазии.
Ну да, естественно, естественно.
Поэтому тут есть такой вот антропоцентризм, что ли. Угу. Что все законы устроены так, именно это доказывается тем фактом, что мы вот как бы существуем.
А это не теория покойного Густава Наана?
Не знаю.
Помните, был такой эстонский
профессор? Да.
Да. Но он космолог был.
Меня интересует момент самой создания материи. Если придерживаться доминирующей сейчас теории Большого Взрыва, то есть был какой-то момент, там порядка 15 миллиардов лет назад, когда как бы из ничего создалось все. И в этот самый момент, который длился по времени, считанные тысячные какие-то доли секунды...
Даже меньше.
Даже меньше. Да. Основы все физические, будущие системы металлов и всех химических веществ были заложены вот в эту какую-то миллионную долю секунды. И вот этот момент, конечно, человеческим разумом совершенно не понять.
А его и невозможно, как бы, теперешними физическими законами, которые мы считаем, что мы их знаем, да, их, конечно, описать совершенно невозможно. Потому что понятно, что есть определенные ограничения. Все теперешние законы, они действительно, когда там скорость света, скорость движения не очень большая, плотность не слишком большая и так далее, температура не выше такой-то и так далее. А что вот там вот, в те самые первые моменты, там ясно, что плотность высокая, и температура высокая, и так далее. Там общеизвестно, что там теперешние физические законы неприменимы. А какие там были эти законы? Пока, скажем так, мы не разобрались.
Да. Да. Иногда я думаю, что Господь Бог, если Он есть, Он, конечно, есть, для тех, кто в Него верит, и Его нет для тех, кто в Него не верит, создавая все это, знал, что все это кончится в конце концов созданием углеводородной всякой культуры живой, которая будет сидеть и обсуждать и допускать его возможность, что ему, видимо, приятно, потому что не одному же ему витать в этих бесконечных пространствах космоса. Здесь я хочу сделать объявление о том, что те, кто слушает нас в понедельник, мы вынуждены проститься, потому что Сева Оборот в понедельник выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь. Впереди у нас еще полчаса как раз на тему элементов. Следующий музыкальный кусок, он так и называется «Oxygen» — «Кислород». Thank you. Oxygen, кислород, Жан-Мишель Жар, музыка по теме, теме нами сегодня. Докладываем и обсуждаем космология, астрофизика. Но в нашей беседе мы сделаем перерыв, потому что Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
И это тоже начинается с даты, касающейся величайшего ученого. 26 июня 1894 года, по старому стилю, ибо прошлый век, 105 лет назад, в Кронштадте родился член Королевского общества, то есть Британской академии наук, директор Института физических проблем Академии наук СССР, лауреат Нобелевской премии за открытие сверхтекучести жидкого гелия Петр Леонидович Капица. В 1921 году, когда в дни разрухи и голода погибли от болезни его жена и двое малых детей, 27-летний ученый эмигрировал в Англию. Он сразу проявил редчайшее сочетание талантов физико-теоретика и экспериментатора. Он, например, создал в 1924 году генератор магнитного поля в 500 тысяч гаусс. Более мощный генератор был создан лишь 30 с лишним лет спустя. В 1929 году Петра Капицу избирают в Королевское общество. К тому времени оно существовало 265 лет и имело за всю историю 8 иностранных членов. В 1932 году специально для него строят в Кембридже отдельный корпус знаменитой Кевендишской лаборатории лорда Резерфорда. В 1934 году Петр Леонидович поехал в научную командировку в Россию. По приказу Сталина его не пустили обратно в Англию. Понимая, что его ждет в случае отказа работать, Капица попросил лишь доставить ему аппаратуру для экспериментов. Советские представители купили ее у англичан и привезли в Москву, где Капицу сделали директором Института физических проблем. Он создал расширительную машину «Турбодетандер» для получения сверхнизких температур, открыл сверхтекучесть жидкого гелия-2, вырастил поколение блестящих физиков. В 1946 году он не пожелал участвовать в разработке ядерного оружия. Сталин выгнал его из института и держал под домашним арестом в поселке Николина-гора. Там Капица создал новый вид магнитного резонатора, который назвал «ниготроном» от слов «Николина-гора». Когда Сталин умер, Капицу вернули в институт. Великий ученый скончался в 1984 году. 27 июня 1904 года, 95 лет назад, газета «Московские ведомости» набросилась на одного писателя, который тогда, во время русско-японской войны, публиковал антивоенные статьи. Газета требовала, чтобы все патриоты и правительство заклеймили русофоба позором и, цитирую, «показали его во всей безобразной наготе». Имя писателя – Лев Толстой, автор «Войны и мира». Времена меняются, но негодяи, именующие себя патриотами, остаются на прежнем уровне. 27 июня 1954 года, 45 лет назад, в городе Обнинске Калужской области начала работать первая в мире экспериментальная атомная электростанция мощностью в 5000 киловатт. Тот тип реактора, на котором она работала, уран-графитовый, стал применяться на многих советских атомных электростанциях, хотя еще раньше британские ученые объявили его опасным. Такого же типа реактор был установлен позже и на Чернобыльской АЭС. 29 июня 1944 года, 55 лет назад, основана нынешняя Российская академия медицинских наук. Прекрасное учреждение. Так и хочется пожелать ей здоровья и долгих лет жизни. 30 июня 1934 года Адольф Гитлер внезапно расправился с командованием своих штурмовых отрядов, которые фактически привели его к власти. Дело в том, что штурмовики, которыми с 1931 года командовал Эрнст Рём, состояли из бывших солдат и всякого рода люмпенов. Они шли за Гитлером, потому что в слове «национал-социализм» им слышался именно социализм, то есть по ленинскому лозунгу «грабь награбленная». Но Гитлера-то поддерживали германские капиталисты, и господам Круппам, Тиссенам и иже с ними не нравились вооруженные социалисты. Что ж, Гитлер устроил ночь длинных ножей. Он использовал свои охранные отряды СС под командованием Гиммлера, и они в одну ночь расстреляли и вырезали всех руководящих штурмовиков. Самому Рому дали в тюремной камере пистолет с одним патроном и позволили застрелиться. Занятно, что штурмовые отряды после этого распущены не были. Но до самого краха нацизма, до 1945 года, вели себя тихо, послушно и главным образом занимались военным обучением допризывников. 2 июня 1949 года, 50 лет назад, в Кремлевской больнице под Москвой умер 67-летний Георгий Михайлович Димитров, в то время первый секретарь ЦК Компартии и премьер-министр Болгарии. Он был одним из организаторов болгарской компартии в 19 году, а в 21-м перебрался в Москву и стал членом исполкома Коминтерна. В 23-м году подготовил коммунистическое восстание в Болгарии и был заброшен туда для руководства, но восстание было подавлено, а Димитров приговорен к смертной казни, но успел сбежать за границу. В 29-м году получил назначение в Германию возглавить там центральноевропейскую секцию Коминтерна. В 1933 году, после поджога Рейхстага, поджога, который открыл Гитлеру путь к гитлеровской власти, Димитров был арестован вместе еще с двумя болгарскими коммунистами Поповым и Таневым. Им инкриминировали подготовку поджога. Прямых доказательств не было. А германский суд в 1933 году еще не был придатком нацизма. И троих болгар оправдали. Они с триумфом прибыли в Москву. Попова и Танева быстренько отправили в лагеря. А Димитров служил верой и правдой. Он выжил и после войны был сделан сталинским наместником в Болгарии. Ходили слухи, что чем-то он не потрафил Джугашвили. И поэтому лечение в Москве закончилось могилой. Но опять, как в 1933 году, доказательств нет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вот Леонид Владимирович только что упомянул из судьбы Петра Капицы, его период работы в Кембридже. Кстати, я весь вечер пытался переучить себя, потому что я всю жизнь говорил «Капица», а услышав от вас, думаю, что нет, ударять надо правильно. Но старая привычка победила. Так вот, Петр Капица был в Кембридже, и по странному совпадению вы там были тоже. Да. Потому что вы в начале передачи упомянули о том, что за невыход на работу в Москве, но за выход на работу в Кембридже вас из какой-то организации уволили. Так в Кембридже наверняка ведь вам приходилось натыкаться на адреса, тем более, что он почти как бы ваш коллега.
Да, конечно. Там есть дом Капицы, тот самый дом, который он оставил, уезжая в Москву. Он, собственно, в Москву тогда в 1934 году, если я не ошибаюсь.
В 1934, точно.
Да, он поехал просто в отпуск на лето.
А не на научную конференцию?
Не знаю. Да. Ну, это, наверное, может быть, не так и существенно.
Да.
Но смысл в том, что он, конечно, собирался вернуться назад.
Безусловно.
У него там был дом, он был профессор в университете,
абсолютно,
у него стояла английская спортивная машина зеленого British Green.
Racing Green,
да, в гараже. И так все это дело и осталось. Дом какое-то время был как бы бесхозный, хозяева исчезли. Потом, насколько я знаю, значит, его убедили подарить этот дом Академии наук СССР. Что он, собственно, и сделал. И в этом доме много лет потом приезжие физики или другие ученые из Советского Союза, они там жили, потому что дом достаточно большой, в достаточно симпатичном районе Кембриджа. И там жили, у каждого было по комнате. Потом прошло много лет, настал момент перестройки. И...
А эти ученые, что катались на машине зеленого цвета?
Не, я не знаю, что случилось с машиной.
А кто за домом-то следил?
А никто не следил. Академия наук. Это означает, что дом помаленьку приходил в запустение.
Конечно.
А самое неприятное с точки зрения местного совета в городе Кембриджа, никто, знаете ли, не платил местного налога, так называемого council tax.
Да.
Это налог, который должны платить абсолютно все. Используется он на уборку мусора, знаете, на содержание местных полицейских, на освещение улиц, обычные житейские дела. И никто так и не платил. Когда пришли 80-е годы, насколько я знаю, сыновья покойного Петра Леонидовича, Сергей Петрович и Андрей Петрович, решили, как бы, в общем-то, узнать, а что там, собственно, с домом. И выяснилось, что халатность в нашей с вами любимой стране, процветала всегда. И никогда, даже в те годы, нормальным образом передача права собственности на дом нормально оформлена не была.
Ха.
И по регистру собственности, так сказать, недвижимости выяснилось, что по-прежнему дом числится за Петром Леонидовичем Капицей. Ну, а в Англии, как вы понимаете, право собственности – дело абсолютно святое. В конце концов, дом отдали назад, значит, Сергею Петровичу и Андрею Петровичу. И в его, в этом доме сейчас Андрей Петрович какое-то время в году проводит, устраиваются русские вечера, и по-прежнему он предпочитает, когда его нет особенно, значит, пускать жить небогатых студентов-аспирантов, которые приезжают из России.
Ну, council tax платить.
А council tax уже теперь ему приходится платить.
Так вот именно, поэтому студентам и надо сдавать. У нас есть один знакомый. У нас есть один знакомый, всем нашим слушателям очень хорошо известный, с которым мы, кстати, познакомились в этом доме на русских посиделках. Он, много лет проведя по тюрьмам и лагерям, купил дом по приезду сюда в Англию, в Кембридже. Но по своей старой, как бы, вот такой невольной привычке к саду относился как к части природы, которую лучше не трогать. Пусть себе растет, как растет. И вот там выросла ковыль, трава по грудь, и ветерком подгоняемая она такими красивыми волнами развивалась. И он, глядя из окна, думал, вот как хорошо, красиво. Потом однажды его на улице остановил сосед, он мне рассказывал сам, и сказал очень вежливо по-английски, сдержанно сказал, простите, вы не знаете, что случилось в доме 22? А что, сказал наш приятель? Он говорит, мне кажется, там кто-то умер. Он понял этот намек.
И тихий ангел пролетел.
Нанял садовника и траву постриг. Так что это к вопросу о Кембридже. Возвращаясь к Кембриджу, вы сколько там прослужили?
Я там почти 5 лет. Да, почти 5 лет. Я был там в Институте астрономии. В Кембридже.
И даже стали действительным членом.
Да, Королевского астрономического общества. Это правда. Это
вам надо эмалевый знак носить по такому.
Не выдают, не выдают. Но тут, вы знаете, тут есть разница. Такая же вот разница между Королевским астрономическим обществом и Королевским обществом. Примерно такая же разница, как между милостивым государем и государем. Королевское общество – это академия, где настоящие академики, Британская академия наук. А Королевское астрономическое общество – это такое профессиональная гильдия людей, которые профессионально занимаются астрономией, астрофизикой и близкими вещами. В ней несколько тысяч человек. Они проводят свои собрания раз в две недели.
Раз в две недели? Настолько часто?
Да. Ну, там не так много людей приезжает. Хотя нет, по-моему, сейчас уже, по-моему, раз в месяц.
И это в Кембридже?
Нет. Само Королевское астрономическое общество.
В Лондоне.
Это в Лондоне, на Пикадилли, вот это вот знаменитое здание, где Academy
of Arts, там, и там во дворе все академии.
И там во дворе все вот эти вот ученые общества. И одно из них...
Астрономическое, вот, как пойдешь налево. Да,
абсолютно помню. Точно. Да. Я у них был, так сказать, research fellow, у меня была именная стипендия от них.
Но судьба вас волокет по разным странам Европы. Как вы сами нам рассказали, попали вы сначала в Италию. Сколько там было времени проведено?
В Италии я проработал 2,5 года. А потом уже, будучи в Кембридже, все равно у меня были коллеги в Италии, я, в общем, туда-обратно все время ездил.
Ну, я, видимо, не открою никаких секретов, если скажу, что вы брюнет по жизни.
Да, есть такое
дело. И в Италии, видимо, вас принимали за своего.
Да, в Южной Европе меня везде принимают за своего.
Иосиф по-итальянски, как вас там они называли?
Ну как, в Италии это я Джузеппе. Джузеппе. В Англии я Джозеф, хотя я настаиваю на том, что я Иосиф, но обычно, в общем, написать это не могут.
А может, не надо настаивать?
Это сложно.
Я не знаю, я пытаюсь пока на этом стоять.
Все равно исковеркают.
Все равно исковеркают, это правда.
Переезд из Италии в Англию связан с тем, что, видимо, по роду вашей деятельности вам долгосрочную работу как бы не дают. То есть вот есть контракт на 1,5-2 года, какие-то исследования, и дальше ученый должен найти себе следующее место, потому что здесь все как бы кончилось.
Да.
И то же произошло, видимо, и в Кембридже.
Все очень сурово на самом деле. Как бы ученые всем нужны, но на самом деле никто не хочет, чтобы кто-либо где-либо останавливался постоянно.
Да.
Постоянных мест крайне мало. Я, наверное, Америки не открою, если скажу, что постоянных мест в академической сфере, в астрономии, астрофизике в Англии в год бывает 4, может быть, 5. А одних людей с PhD, скажем так, в российском понимании с кандидатской диссертацией, с ученой степенью, их производится, ну, не один десяток. Поэтому очень тяжело, чтобы не сказать невозможно, получить постоянное
потому
место.
Что кроме научных квалификаций есть понятие психологические,
ну,
совместимости. Конечно, если английский человек, которого они тем более знают, который кончит там аспирантуру, естественно, своего проще взять, потому что он по совместимости просто работы годится больше.
Естественно. Да и просто говорят, знаете, чтобы получить постоянное место в Кембридже или Оксфорде, надо прежде всего его окончить, когда вы были молодым человеком.
Это, между прочим, очень помогает.
Да.
Это очень помогает, это известно. Но я хочу сказать, что это не только английское специфическое обстоятельство.
Нет, конечно.
В Америке ученые – это как цыганский табор. Они вечно кочуют из одного штата в другой, из одного университета в другой. Нет, и получить постоянное место тоже очень...
Дело даже не в англичанах и американцах. Нет. Вы в стадо коров попробуйте новую корову привезти. Так ее 3 дня легать будут, пока не привыкнут. Я сгустил краски в вашей судьбе в отрицательную сторону, потому что из отрицательного вышло положительное. Человек с научным подходом, занимавшийся физикой и математикой, видя, что с работой что-то такое не получается, к жизни подошел творчески.
Ну, спасибо за комплимент.
И вот этот перелом нам бы хотелось узнать, потому что, ну, потенциально много россиян сейчас ездят за границу, и не всем обязательно сложится такая судьба, как у вас. Но если что-то не получается одно, можно заняться другим. Вот тут бы хотелось эту историю продолжить. Работаете вы в Кембридже, чувствуете, что подходит у вас срок исследовательских работ, и начинаете подавать в один университет, другой.
Да.
Не получается там, не получается здесь. Что же делать?
Что же делать? Ну, что-то же надо с собственной жизнью делать.
Возвращаться в Московский институт, где уволили за невыход на работу.
Да. Это как-то... Все, конечно, можно. На самом деле. Я знаю пару людей, которые вернулись. Но я как-то решил, в общем, немножко сделать такой боковой ход конем. И я взглянул на то, думаю, что я, в принципе, могу еще делать, кроме того, как...
Звезды считать.
Звезды считать. Или там стать самым, так сказать, младшим профессором, то, что называется assistant professor в каком-нибудь провинциальном американском университете, что, поверьте мне, совсем не интересно. Я стал смотреть... что вообще люди делают. И что я вижу? Такая область, где в Англии, особенно в Лондоне, есть такая большая активность. Все, все знают, что Лондон – это финансовый центр. И есть один из типов таких финансовых инструментов, которые в большой, что ли, моде в последние годы. Есть большое развитие в этой области. То, что называется деривативы.
Да.
Описываются эти инструменты. Ну, определенным видом уравнений называются уравнения с шумом.
Ну, может быть, тут кратко пояснить, что такое дериватив. Я знаю исторические предтечи дериватива.
Да.
Это когда, скажем, везли чай из Индии в Англию,
да,
то купцов было много. И один из купцов предлагал заплатить больше за то, что он может войти на клипер первым и выбрать лучшие куски. Если там что-то подмочено, он брать не будет. У него была так называемая опция. Так вот, со временем подобные опции можно было продавать, то есть можно было уступать очередь. Вот это вот классический исторический пример дериватива.
Да.
То есть не сам чай он покупает или продает, а право на покупку.
Абсолютно точно, вот, по определенной цене.
Да, и сейчас таких деривативов, всяких options и warrants появилось несметное количество.
Их очень много. В основном это используется для так называемого управления риском. Вот финансовых институтов, которые имеют все эти инструменты на, так сказать, своих книгах, то, что называется. Ну вот я на это дело взглянул, я посмотрел, какие книжки описывают математику. Конечно, я подошел с математической точки зрения, то, что мне ближе всего. И я понял, что это уравнение, в общем, очень сходное с теми, которыми я занимался еще там лет за 5 до этого.
Это что за уравнение? Из какой области?
Это уравнение из области такой математики и механики, в общем, эволюция математических систем с шумом. Был у меня период жизни, когда мне это было интересно. Вот, астрофизикой я тогда заниматься не мог, но я занимался этим. И у меня даже несколько работ.
Есть какие-нибудь научные определения этих уравнений?
Да, это уравнение частных производных...
С помехами.
Шумом, да, с шумом.
Ну да.
Вот. Там определенные члены в этом уравнении, которые не выражаются какой-то определенной формулой, а
просто шум создают.
Просто создают шум, да. Вот, у меня есть несколько работ, одна из них в докладах Академии наук. Но как-то я этим, в общем, не занимался с тех пор. А тут я взглянул и увидел, что, собственно, все же понятно. Я взял книжку, ее, в общем, за два дня прочел, я понял, что я это все дело могу. И все это кончилось тем, что стал я искать работу в этой области. А работы в этой области не в пример академической науки, работы много. Значит, тут есть и банки, которым требуются специалисты по этой части, которые в последнее время их называют rocket scientists, то есть ракетные ученые. Есть такое дурацкое название.
Назвали ракетные ученые.
Да. Да, да. Раньше было brain surgeon.
Да.
Вот. Хирург по мозгу.
И есть нейрохирурги, еще... да. А теперь говорят...
Точно.
Rocket
scientists. Да, да. А кроме самих банков, которые я бы приравнял, ну, к самой промышленности, что ли, к заводу, есть другие учреждения, которые выполняют роль, скажем так, отраслевых НИИ. Это консультационные компании. И вот я в одной такой консультационной компании работаю и занимаюсь тем, что
мы анализируем... Вы должны нам картину нарисовать полную. Астрофизик, однажды вечером, понявший, что он знает уравнение из этой области,
да,
перейти в другую область просто так не может. Он же не может прийти и сказать: «Здрасте, я астрофизик, я понял, как у вас тут все делается, возьмите меня на работу».
Это очень сложно.
Просто даже нет такого места, куда прийти, наниматься.
Совершенно
на
точно. Но наемную работу здесь происходит совершенно иначе по сравнению с академией. Значит, тут есть это headhunters, то бишь консультанты по вопросу занятости. Значит, к ним обращаются работодатели и говорят: найдите мне специалиста, который там разбирается в таких-то там свопционах американского типа, связанных там с инструментами процентных ставок. Вот, interest rate swaptions. Тот начинает искать, естественно. Иногда они публикуют объявление, что кто хочет, пишите нам. А иногда работает обычный там-там, то бишь... Люди разговаривают между собой, друг с другом. Вот. И, конечно, все это было совсем непросто. Все это было совсем непросто. Но где наша не пропадала?
Нет, в Англии ведь другой подход к наеме на работу, потому что у нас часто диплом является основанием. То есть некоторая сумма знаний. Ты приходишь и говоришь: я вот окончил то-то, то-то, я знаю, берите меня.
Да.
А здесь смотрят только на рабочий опыт.
Это правда.
Они вас посмотрели в ваше CV и видят, что вы звезды всю жизнь считали.
Да.
Что вам с коническим колпаком, с кисточкой вообще надо бы ходить. Звездочет вавилонский.
Да. Я знаю, что вначале мое это CV, то бишь curriculum vita, или автобиография, она выглядела абсолютно смешно. Потому что по старой академической привычке я туда написал все свои там титулы, я написал свои там 35 с гаком ученых работ, и все это выглядело безобразно, потому что они не могли понять вообще, о чем речь. Они говорят: ну мы это понимаем, наверное,
что
вы человек умный, но мы совершенно не понимаем, чем вы занимаетесь до сих пор. У вас, говорит, финансовый опыт есть?
Нету.
Нету, извините. Заходите еще. Вот. Но я решил, что нужно все-таки как-то, по крайней мере, сделать вид, что он у меня есть. То есть, когда попадем внутрь, там разберемся. Но надо как-то попасть. И я, значит, сделал маленький курс на бирже, которая тут есть, такая биржа Life. Это биржа финансовых опционов. В общем-то, чисто для проформы. Потому что все, что там рассказывали за эти 2-3 дня, я и так это все в книжке уже прочел до этого. Но теперь я могу гордо написать, что у меня есть... определенное образование по теме.
Трехдневный курс.
Этого я не написал, что он трехдневный. Я написал просто курс. Вот. И, в общем, это, наверное, сработало. А кроме того, сработало еще вот что. Тот человек, который меня в конце концов взял на работу в эту консалтинговую компанию, он когда-то, много лет тому назад, тоже получил PhD, то бишь
кандидатскую.
Он сделал в Оксфорде. И тоже, знаете ли, по астрофизике. Он после этого, конечно, не занимался наукой. Он не ездил, как я, по разным странам, научным цыганам.
Но любил астрофизиков.
По крайней мере, понимал, что есть какой-то потенциал.
А, вот где корень, где собака зарыта.
Да. И он, мы с ним поговорили минут 15, и он тут же мне предложил работу.
У меня есть шанс попасть в аппарат Билла Клинтона. Он тоже на саксофоне играл.
Да, 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 да. Но я вам этого не советую.
И чем же вы сейчас вот занимаетесь конкретно?
Сейчас я занимаюсь не сколько инструментами, о которых я, так сказать, два слова упомянул, этими опционами и прочим, я занимаюсь математической или, так сказать, количественной частью инструментов кредитного риска. Существует определенное... Это сложно достаточно.
Что здесь деньжище гуляют какие-то немеренные.
Да.
Мне сказали люди, что за один день на лондонской бирже проходит 1,37 триллиона долларов.
Может быть.
Триллион – это тысяча миллиардов.
Наверное.
А миллиард – это тысяча миллионов.
Да.
А миллион – это тысяча тысяч, а да. тысяча – это тысяча фунтов. Для нас это уже и так много.
Да.
Вот. Поэтому, конечно, при таких деньгах, естественно, математическое определение степени риска, видимо, является актуальной проблемой.
Конечно. Тут, это, конечно, играет статистика.
Это интересно, что мой сын работает в Сити, в финансовом учреждении, которое называется James Capel. Это старинная компания, она сейчас принадлежит шанхайскому и гонконгскому этому
банку.
Самому банку знаменитому, который сейчас расплодился невероятно.
Вот этот HSBC. Это мой банк, Леонид Владимирович. Он раньше назывался хорошим словом Midlands. А я его теперь со зла называю МРКП. Какие-то сокращения, которые никому ничего не говорят.
Ужасно, ужасно. Это значит Гонконг, Шанхай, банк Китая. Гонконгско-Шанхайский банк Китая.
China.
Да. Кошмар.
HSBC.
Ужасно.
Да.
Так вот, но он-то простодушный человек. Он кончал Кембридж не по математике, не по астрономии,
да.
а по праву и по русскому языку.
Понятно.
А тем не менее, вот работает там. Значит, у них тоже есть ракетные ученые?
Конечно, есть. Конечно, есть. Я их даже знаю. На самом деле. Тех,
да?
кто занимаются этой областью в HSBC, я их знаю. Ну, не всех, но кого-то знаю.
Ага.
Вот. Обычно этих людей нужно, в общем, немного. Немного. И большинство из них в ведущих банках типа HSBC это люди, как правило, с PhD по физике или по математике. Как говорится, нас нужно немного, но нас все-таки нужно.
Понятно.
И это приятно.
Да-да. И они, значит, оказывают какую-то вот такую теоретическую помощь.
Да.
Обязательно завтра же спрошу сына, кто у него ракетные ученые.
Я вот тут побеседовал с одним очень известным политическим деятелем по поводу вот того, что мы здесь делаем. И вот он вот что мне ответил.
Пользуясь своим присутствием на BBC, хотел бы сказать несколько слов о севообороте. И уже сказал.
Ну, после этого уже, как бы, говорить нечего. Да. Остается только подытожить на сегодня. Не узнали по голосу?
Нет.
Ну, фамилию я не могу называть, к сожалению, потому что копирайт у него есть. Копирайт на него. Есть на свое имя и фамилию.
Кто же это такой?
Ну, в общем, это, как бы, голос очень известного человека. Намекну даже, что
ну,
это автор перестройки. В каком-то смысле.
Автор перестройки?
Да.
Ну, так это человек, который сейчас готов сказать о чем угодно,
да.
что угодно, кому
не, ну,
угодно.
Мы не будем углубляться в это как бы наша да, звуковая да. шутка. Не обязательно, кто говорил и что, но, во всяком случае, вот он уже сказал эти несколько слов. Ну что же, господа, простимся, до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.
Yeah,